Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский. На этой неделе свой юбилей отметил Евросоюз. Ровно 30 лет назад был подписан Маастрихтский договор, положивший начало этому объединению, самому успешному в истории человечества, как считают некоторые наши эксперты, или находящемуся в глубоком кризисе, как видят Евросоюз другие. Их довод – во многом навязанное извне искусственное расширение ЕС создавало и по-прежнему создает множество конфликтов интересов. Например, пока старые европейские члены отстаивают суверенитет ЕС, новые европейцы ориентируются на США. Пока Германия борется за «Северный поток-2», Польша всеми силами пытается остановить его запуск. В то время как Франция принимает беженцев, Венгрия обещает расстреливать их на границах. Таких противоречий множество и в политике, и в экономике, и в социальной сфере. И сегодня в программе мы детально разберемся, насколько едина единая Европа.
Конфликт интересов.
Прежде чем стать Евросоюзом, это объединение прошло несколько этапов. Сначала был так называемый общий рынок, потом европейские сообщества, а потом уже непосредственно ЕС. Евросоюз имеет три опоры. Общая социально-финансовая политика, результатом которой стало появление евро, общая политика в сфере безопасности и обороны, а также общие гуманитарные права. И если мы посмотрим на каждую из этих областей, то заметим, что ни одна из них не пребывает в идеальном состоянии. Ну вот возьмем гуманитарную сферу. Например, в Люксембурге премьер-министр представитель ЛГБТ, а в Польше принимаются законы против однополых отношений. Или вот социально-финансовая политика. Кризис зоны евро показал, насколько по-разному, совсем не едино развиваются экономики стран-членов Евросоюза. Подробнее о Евросоюзе и его проблемах будем говорить с президентом Российской ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяной Пархалиной. Татьяна Глебовна, здравствуйте.
Добрый день.
Татьяна Глебовна, когда создавался Евросоюз, какие представления о нем были у инициаторов этого объединения?
Вообще, это политический проект, на мой взгляд, самый успешный в истории Европы, который берет начало где-то после войны. Вот отцы-основатели Шуман и Моне, вот когда-то решили, кстати, сначала их объявили чуть ли не больными и ментально больными, а потом причислили к лику святых. Вот основная цель этого проекта была не допустить войны между основными европейскими государствами, прежде всего между Францией и Германией, Францией и Великобританией, войны, которые генерировали, то есть конфликты, которые генерировали в течение столетий очень как бы кровопролитные войны на европейском континенте. Вот это главная цель этого политического проекта. Осуществлялся он через социально, скажем, экономические, социально-политические инструментарии. Вообще, на мой взгляд, вот то, что мы называем Евросоюз, и то, что сейчас называется Евросоюз, и НАТО – это две стороны одной и той же медали, вот политическая интеграция в Европе. И это удалось между странами-участницами, между теми, кто вот, не только заложил основы этого проекта, но и присоединился к этому проекту. Вот эта главная цель получилась. Ну, а потом, как всегда бывает, к основной цели по ходу развития там прибавлялись иные цели.
А вот сейчас, спустя 30 лет, вы отметили, что к основным целям прибавлялись иные цели. И вот сейчас, спустя 30 лет после подписания договора, насколько далек реальный Евросоюз от того идеального образа, который закладывался?
Ну, я не была знакома с Шуманом и Моне. На самом деле, вот то, что мы имеем сейчас, это очень серьезный интеграционный комплекс. Это прежде всего экономический игрок, глобальный экономический игрок. Часто у нас в стране упрекают Евросоюз в отсутствии субъектности. Но это не совсем так или совсем не так, потому что, если вы обратили внимание, то многие объединения на разных континентах, они пытаются копировать модели и вот инструментарии Евросоюза. Не все получается, конечно. Политики серьезные понимают, что допускаются ошибки да, вот в ходе реализации этого проекта. И иначе быть не может. Потому что когда-то начиналось, не будем забывать, общий рынок – это 6 стран. Сейчас почти 30. и страны с разным экономическим развитием, тогда это все-таки были страны приблизительно с одним уровнем экономического развития и политического развития. Но сейчас это с различным не только уровнем экономического развития, но и в каком-то смысле цивилизационно-культурно, потому что после развала Советского Союза и Советского Блока большинство стран бывшего Советского Блока, они проявили желание присоединиться к Евросоюзу. И многие из них это уже сделали, пройдя очень сложный путь адаптации. Не очень, конечно, получается с общей политикой безопасности и обороны. И не получается, на мой взгляд, потому что, во-первых, 22 страны Евросоюза являются одновременно членами НАТО. И они просто не хотят дублировать свои финансовые ресурсы. И считают, что если есть вот этот зонтик в виде НАТО, то зачем повторять на площадке Евросоюза. Попыток было много. Кстати говоря, вот нынешний президент Франции, он на протяжении своего вот этого первого президентского срока, который кончается уже в апреле-мае, он неоднократно ставил вопрос о такой стратегической автономии Европы. Когда-то господин Киссинджер сказал, а где телефон, по которому я могу позвонить в Европу, имея в виду, где тот министр иностранных дел Объединенной Европы, с кем бы я мог разговаривать. Вот. Сейчас вроде бы такой телефон есть, но мы наблюдаем, что вот на этом направлении как раз не просто нюансировка есть между различными членами Евросоюза, но и разногласия. Но при этом я хочу подчеркнуть, что у нас часто разногласия воспринимаются как кризис, ведущий к развалу. Пока до сих пор по принципиальным вопросам все страны-члены Евросоюза голосуют солидарно. Они согласны по каким-то стратегическим моментам. На самом деле пытаются выработать вот эту единую политику, внешнюю политику в области, в области безопасности и обороны. Посмотрим после марта, что предложат разработчики.
Татьяна Глебовна, и еще я хотел бы уточнить, тоже не был знаком с создателями Европейского Союза, но, как мне кажется, у них была идея создать такое определенное федеративное государство. И вот это же совсем не получилось. Как раз то, что вы говорите, то, что господин Киссинджер задал. Хороший вопрос.
Вы знаете, на самом деле там же было несколько концепций: федерации, конфедерация.
Не было идеи создать Соединенные Штаты Европы?
Нет. На самом деле, вот такой идеи Соединенные Штаты Европы не было. Другое дело, что получилось вот по поводу федерации и конфедерации, не получилось ни того, ни другого, ни первого, ни второго, ни третьего. Но я не думаю, что это можно считать неудачей европейской. Просто по ходу развития этого проекта, конечно, сфера экономики, финансов и экономического развития была, безусловно, доминирующей, видимо, страны-члены понимали свои возможности, и пределы своих возможностей. По Конституции, когда по так называемой европейской голосовали, не все страны ее приняли, так что приходилось отступать. Я поэтому не случайно привела вот эти слова Ширака и Проди: отступая назад, зигзагами, дело европейской интеграции движется вперед.
А включение в Евросоюз стран Восточной Европы, вы об этом ранее говорили, оно принесло больше вреда или пользы этому объединению?
На самом деле это был дальнейший этап на пути развития вот этого интеграционного проекта. Когда развалился Советский Союз, и страны бывшие, союзники или сателлиты, как угодно, СССР, они стали искать свое место вот в этом мире и в сфере безопасности, и в сфере экономики, то они проявили настойчивость и желание. И оставлять их за бортом вот этого процесса было бы, я думаю, контрпродуктивно для дальнейшего развития Европы. Поэтому это привнесло, конечно, свои сложности. Потому что мы вот сейчас, особенно в отношении России, мы это наблюдаем, как отличается политика новых членов, они уже относительно новые, например, Польши, страны Балтии, и старых членов. Франции, Германии, Италии, Нидерландов, различия очень серьезные. Но смысл вот в таких наднациональных объединений мне представляется в том, что поиски консенсуса и компромисса. И вот это с трудом, как бы иногда с трудом, иногда с очень большими сложностями, но это Евросоюзу удается делать. Но при этом вот главная цель, о которой я вначале говорила, это экономическое развитие, социально-экономическое развитие, финансовое, валютное, социально-экономическое развитие европейского континента. И безусловно, вот благодаря существованию Евросоюза, благодаря развитию этого политического проекта, который осуществлялся экономическими методами, конечно, Евросоюз стал глобальным игроком. И еще на одно мне хотелось бы обратить внимание. Мы представители очень крупной державы, великой или там сверхдержавы, каким был Советский Союз. И нам очень трудно понять настроение и чувства малых и средних стран. Больше всего от развития вот таких проектов, как Евросоюз, конечно, получили малые и средние европейские страны. И вот гранды европейской политики, Франция, Германия, Великобритания, но сейчас она вышла из Евросоюза, но тем не менее, они вынуждены были адаптировать свою, как-то преломлять свои, свои видения и свои требования к видению и чаяниям вот этих малых и средних государств. Они научились жить в согласии с ними, не подавляя их, а как бы убеждая.
Татьяна Глебовна, ну вот учитывая то, что вы говорите, больше всего получили малые и средние страны выгоды от этого объединения, при этом есть мнение, что малые и средние страны, например, потеряли из-за объединения свою промышленность, да, там многие товары теперь не производятся, бывает большой выезд рабочей силы из этих стран в более крупные страны Европы, и это представляют некоторые как раз-таки тот вред, который это объединение наносит малым странам. А вы с этим согласны?
Нет, не согласна. Такое действительно, я знаю, что такая есть точка зрения. Но вы понимаете, ведь изменилось и само понятие суверенитета, концепт суверенитета изменился, да? Вот отдав часть суверенитета вот в эти наднациональные структуры, малые и средние страны считают, что они очень многое получили. Вот, скажем так, пожертвовав, какие-то страны пожертвовали своей промышленностью или отраслями своей промышленности, но поскольку изменилось вот это, они стали частью вот этого интеграционного пространства, считается, что люди получили больше возможность свободно переезжать, менять место жительства, чувствовать себя, не людьми второго сорта, а равными, на всем пространстве Евросоюза. Иметь доступ к новым технологиям, к образованию и так далее. Иногда, вы понимаете, это все нелинейно. Мир же очень изменился по сравнению с серединой 20 века, когда закладывались основы Евросоюза и вот этого проекта. Он стал иным, совсем иным. Глобализация, интернетизация, новые технологии и так далее, новая промышленная революция, которая обусловливает иные тенденции развития. Поэтому я думаю, что если вы спросите многих представителей вот этих малых и средних стран, они считают как раз, что они получили от того, что есть и недовольные, вне всякого сомнения. Да и в старых странах Евросоюза тоже есть недовольные. Вообще, когда реализуются подобные вот проекты, никогда не бывает так, чтобы были довольны все. Всегда есть те, кто чувствует себя ущемленными или недовольными, или сравнивают с тем, что было в их молодости и так далее.
Татьяна Пархалина, президент Российской ассоциации евроатлантического сотрудничества. Сейчас нам нужно прерваться, а вот в следующей части мы подробнее остановимся на отношениях старых и новых членов Евросоюза. Там много противоречий, если не сказать конфликтов. И отдельно посмотрим, кстати, на политику Германии, первой скрипки ЕС. И также разберемся в европейской экономической политике. В частности, остановимся на вопросе, насколько выгодно было Евросоюзу принимать новых членов из Восточной Европы и насколько много те приобрели от вступления в ЕС, а что потеряли?
Конфликт интересов. Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
Сергей Корнеевский в студии. Мы говорим о Евросоюзе. Идея Маастрихтского соглашения заключалась в создании единого экономического и политического пространства. Такого, чтобы исключить возможность войн между европейскими державами, особенно между Германией и Францией. И, как мы видим, тут авторы добились успеха. Войн настоящих, горячих. Действительно, Париж и Берлин не ведут, однако экономическое противостояние разворачивается у них по всем фронтам. И между собой, и с новыми членами, которые, несмотря на свой малый экономический и политический вес, вооружились поддержкой американцев и диктуют в меру сил своих условия. Как это сказывается на политике Евросоюза, мы говорим с ведущим научным сотрудником отдела социальных и политических исследований Европы Института Европы РАН Екатериной Тимофеевной. Екатерина Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина Петровна, вот сейчас, спустя 30 лет после подписания Маастрихтского договора, насколько далек реальный Евросоюз от того идеального образа, который закладывался изначально?
Я думаю, что очень далек, потому что изначально Европейский Союз задумывался как все-таки некое государство больше, да, чем союз государств. А сейчас мы видим, что Европейский Союз, конечно же, очень далек от единства. И дело не только в том, что вышла Великобритания из Европейского Союза, мы видим, что нет единой линии ни во внешней политике, ни толком во внутренней политике. И достичь вот этого уровня, скажем так, большого европейского государства, федеративного, им все-таки не удается.
И не удастся, как вам кажется?
Я думаю, что в обозримом будущем точно не удастся. Потому что сейчас мы видим четкое разделение на тех, кто пытается, как Германия и Франция, отстаивать европейский суверенитет. Мы видим восточные страны, прежде всего, например, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, которые ориентируются во внешней политике больше на Соединенные Штаты Америки. Мы видим позицию Венгрии и временами Чехии, которые абсолютно не согласны с миграционным курсом. В принципе, какой бы вопрос мы ни взяли, даже вот отношение к России, к украинскому конфликту, к санкциям, вызывает очень большие споры внутри Европейского Союза.
А каково сейчас место и какова роль Германии в Евросоюзе?
Дело в том, что когда подписывалось соглашение о создании Европейского Союза, как раз-таки ситуация с Германией была таким вот толчком, который побуждал европейских политиков подписать это соглашение, потому что Германия объединялась и становилось понятно, что контролировать ее будет очень сложно в рамках Европейского экономического союза. И вот этого гиганта, который грозил стать политическим гигантом, нужно было как-то вот контролировать, и поэтому было принято решение ввести евро, в том числе создать вот этот Европейский союз. И надежда, если вот с этой точки зрения мы анализируем, надежда союзников Германии о том, что она будет таким вот весьма предсказуемым соседом, среднестатистическим, они не оправдались. Мы видим, что Германия лидирует, мы видим, что введение евро пошло на пользу. У Германии экспортно-ориентированное хозяйство. Значительная часть экспорта происходит внутри Европейского Союза. И, в принципе, жалобы других стран, прежде всего Юга, Италии, как раз-таки и заключаются в том, что Германия является неким экономическим таким гигантом, который за счет других более слабых европейских государств, которые входят в этот союз, получают прибыль. Поэтому Германия постоянно призывает к тому, чтобы она брала на себя больше социальной ответственности. В общем-то, в условиях пандемии Германия как раз-таки сейчас и склоняется именно идти по этому пути. До этого она достаточно жестко сопротивлялась.
Ну вот вы сейчас описали Германию, и действительно ведь после каждой мировой войны она очень быстро восстанавливалась, в принципе, довольно успешно. А с чем связано вот это, то, что Германия все время лидирует? Ну вот, по крайней мере, восстает из пепла и начинает лидировать очень быстро, и ее реально нужно придумать механизмы для того, чтобы ее контролировать.
Я думаю, что ответ на этот вопрос кроется, наверное, в неком национальном коде. То есть немцы, они сами по себе очень энергичные, очень целеустремленные, и они очень последовательные. И поэтому их часто недооценивают. Более того, если мы проанализируем современные доктрины, которые существуют в Германии, они как раз-таки построены на принципе того, что не нужно лишний раз раздражать соседей.
не нужно лишний раз раздражать соседей, и нужно пытаться лавировать между соседями, потому что Германия четко понимает, что после вот двух мировых войн, которые она развязала, у нее есть вот эта вот ахиллесовая пята, и лидировать вот так вот открыто, диктовать, это будет вызывать определенный и серьезный даже очень негатив.
А что остается неизменным в отношениях Германии и России, а что может измениться, например, при новом правительстве?
Что остается неизменным? Неизменным, наверное, остается такая вот двойная дипломатия, которая сейчас даже находит поддержку и понимание у оппозиции, что я имею в виду. То есть, в принципе, Ангела Меркель действовала по принципу «стакан наполовину полон, наполовину пуст». Да? И сейчас мы наблюдаем распределение ролей в новом правительстве Германии. Зеленые, как и ожидалось, критикуют, периодически к ним присоединяются либералы, а социал-демократы, наоборот, объединились вокруг Олафа Шольца, и они как раз-таки понимают наши озабоченности, и то, что мы не хотим, чтобы НАТО расширялось на восток, они поддерживают Северный поток 2. И фактически мы слышим, с одной стороны, плюс, да, мы вас понимаем и готовы выступать неким посредником. С другой стороны, мы постоянно слышим угрозу со стороны зеленых о том, что санкции будут применены, и Северный поток тоже окажется под санкциями. То есть это вот такая вот игра двойная или попытка усидеть на двух стульях, потому что американцы и другие страны, например, восточноевропейские, будут слышать зеленых больше, да, и надеяться на то, что Германия все-таки, скажем так, примкнет к ним и будет с нами разговаривать жестко. Мы надеемся на то, что Германия будет и дальше поступать посредником и не откажется от собственных интересов. И я думаю, что это в интересах Германии, потому что они с помощью вот этой двойной политики пока успешно сидят на двух стульях. То есть они и с союзниками договариваются, в том числе с Соединенными Штатами Америки, и при этом не обрывают контакты с нами, и, в общем-то, действуют в своих интересах, и пока у них это более-менее получается.
А в Евросоюзе ведь есть политики, которые высказывают недовольство американцами? Ну, вот даже тут вот французский министр финансов сказал, что не надо нам рассказывать, мы сами разберемся, американцам, да? А вот в Германии, в принципе, тоже же ведь чувствуют, что теряют субъектность, когда американцы так сильно напирают?
Видите, в Германии, по большому счету, существует консенсус между партиями, оппозиционными, даже зелеными. Если анализировать их заявления и их программы, то во всех программах, во всех партиях, включая «Альтернативу для Германии», партию «Лево», во всех, есть пассажи, которые требуют того, чтобы они выстраивали отношения с США на одном уровне. Поэтому им необходима Россия, необходим вот этот вот «Северный поток-2» для того, чтобы выйти на вот этот уровень и, как мы говорим, обрести, ну, назовем в кавычках, эту субъектность. То есть здесь партии едины, но пути, которые они предлагают, они отличаются. И в частности, вот, например, ХДС, ХСС, которые теперь находятся в оппозиции, они критикуют того же Шольца за то, что он поздно поехал в Соединенные Штаты Америки, за то, что он не так конструктивно выстраивает диалог с Байденом, как мог бы, за то, что больше ориентируется на Россию. Но единство в том, что они должны стать более сильными и добиться того, чтобы американцы воспринимали их всерьез, существует. Более того, вот эта вот позиция Германии находит очень хорошее понимание у Франции. Не случайно мы видим в Европейском Союзе образование франко-германского тандема, который продвигает идею именно создания европейской оборонительной системы. И не случайно у нас Макрон был недавно в гостях, да, то есть вот сейчас, когда Меркель ушла, он как более опытный политик берет на себя более главную лидирующую роль вот в этих переговорах. И, конечно же, Германия с опаской смотрит на то, что мы разговариваем с США, минуя Европу. Не случайно вот мы видим всю вот эту вот активность и немецкую, и французскую. То есть здесь в плане долгосрочных целей у старых европейцев, назовем их так, сомнений нет в том, что они должны быть более суверенны. Но дело в том, что никто не будет рубить сук, на котором сидит, да? И понятное дело, что они пытаются очень медленно и пока не очень успешно создать вот эту вот параллельную, да, структуру, свой оборонительный союз. Но они являются членами НАТО, они этим пользуются и еще значительное время будут продолжать это делать.
Екатерина Тимошенкова, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Европы Института Европы РАН. Сделаем небольшую паузу, а затем обратим внимание на экономическую составляющую европейского единства.
Конфликт интересов. Конфликт интересов. С Сергеем Корнеевским.
Одна из самых конфликтных сфер в европейской внутренней политике – энергетика. Наши эксперты видят там множество неудач. Да вот хотя бы, что там происходит с ценами на энергоносители, с конкуренцией и с регулированием. При этом в основе вот этих вот проблем лежат поспешные решения брюссельской демократии. То есть никем не выбранные чиновники определяют жизнь 500 миллионов человек, жителей ЕС. Такие вот издержки больших политических и экономических образований, да? Об этом говорим с гендиректором Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым. Константин Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
На этой неделе исполнилось 30 лет с момента подписания Маастрихтского договора, оформившего Евросоюз. На ваш взгляд, с экономической точки зрения, этот проект скорее себя оправдал?
Вы спрашиваете о том, получилось ли это единое экономическое пространство, и ответ, на мой взгляд, не может быть однозначным, получилось или не получилось, потому что что-то явно получилось, а что-то явно нет. Да, с одной стороны, мы видим создание определенных общих регуляторных правил, в каком-то смысле создание единых рынков по многим категориям продуктов. Мы видим, пусть и не полное, не все страны там перешли, как известно, на общеевропейскую валюту, но тем не менее значительная часть государств перешло на евро, и мы видим все-таки в этом направлении определенное движение. Есть общие нормативные правила, правда, тоже не все выполняются, там, скажем, по бюджетному дефициту и так далее, но они существуют. Видны, кстати, издержки этого процесса, появление общей бюрократии, так называемого «большого Брюсселя», который, я думаю, что оказался в конечном счете даже, можно сказать, в чем-то неприятной неожиданностью для ряда крупных национальных экономик и ряда крупных национальных бизнес-игроков. Но вот к вопросу о том, что, с одной стороны, мы видим определенные, ну, вроде как на словах, и успехи. То есть вот оно, единое экономическое пространство, живущее по общим правилам. Но в этом-то и есть сложность. Почему? Потому что если вы создали такую огромную экономическую машину, которая должна ехать в одном каком-то направлении, то если это направление оказывается неправильным, и если решение, которое принимается большим Брюсселем, в итоге спорное, то от этого страдает слишком большое пространство.
А все эти годы же было очень интенсивное расширение Евросоюза, включение все новых и новых членов, и есть мнение, что некоторых членов включали зря. Ну, например, другая довольно-таки кризисная ситуация до этого энергетического кризиса была проблема с Грецией, Португалией, Испанией, Италией, например. А вы как считаете?
Ну, действительно, вы метко замечаете о том, что, может быть, опять же, если уж так я взял эту метафору с кораблем. Может быть, не всех надо было на этот общий корабль брать, потому что не все готовы там работать матросами, а кто-то является откровенным балластом. Вот. И вот выкинуть за борт этот балласт уже сложновато. И я уже сказал, что, например, не выполняются единые критерии. Они были заложены изначально в общие европейские нормативы, там критерии по бюджетному дефициту, по долгу. Многие европейские экономики не способны с этим справиться, особенно в период пандемии, хотя пандемия здесь выступает в качестве отговорки, скорее, все разводят руками, ну вот, пандемия, как мы можем что-то сделать. И, конечно, это дополнительная нагрузка на крупные экономики Европейского Союза, которые, ну, вроде бы получают какие-то определенные политические бонусы. Да, тоже, кстати, большой вопрос, получают или нет. Скажем, если Германия вносит самый крупный вклад в общую копилку экономическую, возникает вопрос, она имеет право решающего голоса в Европейском Союзе, судя по тому, что происходит в энергетике, нет. В этом плане, да, получается, что крупные экономики повесили себе на шею экономики Восточной Европы, причем не всегда маленькие экономики вынуждены их дотировать, при этом Политический голос дотируемых, он звучит довольно громко, потому что им же нужно, по крайней мере, эти дотации постоянно выбивать, просить, поэтому они все время апеллируют к общим ценностям.
Хотел еще остановиться на Германии. Многие говорят, что она играет первую скрипку в Евросоюзе. И настолько громко, что даже называют Евросоюз Четвертым Рейхом, отдавая должное вот этой роли Германии там и тому, что она больше всего от Евросоюза выигрывает.
Спорный вопрос. Я вот привел пример с Германией и Польшей. То есть, да, официально Германия крупнейший донор Европейского Союза.
Но при этом она же и крупнейший экспортер именно в пространство Евросоюза. На этом же тоже очень много зарабатываешь.
А вот смотрите, если бы, скажем, давайте тоже называть вещи именами. Я понимаю, что единые правила, отсутствие границ, экономических границ в том числе, да, единые таможенные правила, конечно, упрощают экспорт Германии внутри Европейского Союза. Я понимаю вашу мысль, действительно. Германии стало проще экспортировать товары. Немецкие компании стали присутствовать как собственники производств. И, вы знаете, многие активы приобрели в странах Восточной Европы и в период особенно крушения СЭВа. Да, ну, там, ярчайший пример автопром, например, да, там, распространение немецких автоконцернов и приобретениями активов в Восточной Европе, там, скажем, история там Volkswagen Group. Да, это действительно, с этим можно согласиться. Но конвертируется ли это экономическая мощь? Ну, во-первых, надо еще действительно внимательно посчитать, сколько Германия заплатила и отбила ли она эти деньги за счет экспорта. Но это вы абсолютно правильно говорите, этот момент сбрасывать со счетов нельзя. Но в вашем вопросе же был момент, связанный с тем, конвертируется ли экономическое влияние в политическую мощь Германии. Вот тут, конечно, большой вопрос, и мы видим, что голос как раз больших стран, он слышен все реже, потому что появился Брюссель как автономный игрок, появилась брюссельская бюрократия как автономный игрок. И вот это, кстати, надо заложить и в экономические расчеты, потому что, да, вот если мы посмотрим, там, Германия, там, минус в чем? Значит, надо платить за малые страны. Плюс в чем? Можно более успешно экспортировать товары внутри Европейского Союза за счет появления единого пространства. Можно покупать собственность как сильному игроку, в том числе в Восточной Европе. Привлекать более дешевые трудовые ресурсы стало проще. Да, это плюсы. Но есть еще один минус, связанный с тем, что вы себе на голову посадили дополнительного регулятора. И вам сначала казалось, что это здорово, потому что этот регулятор будет устанавливать правила, которые откроют дорогу вашему капиталу в Восточную Европу, откроют трудовым ресурсам дешевым путь к вам на фабрике. А в итоге через там, несколько десятилетий оказалось, что этот коллективный регулятор начинает жить своей жизнью и диктовать вам правила. И оказывается, вы далеко не всегда в выигрыше.
А вот для мелких игроков, вы упомянули, что крупные игроки скупали промышленность в маленьких странах, которые присоединялись к Европейскому Союзу, но при этом они много и дотируют эти маленькие страны. Вот для маленьких игроков тут больше плюсов или минусов? Потому что много говорят о том, что они потеряли свою промышленность, они стали менее экономически, не знаю, сложными, их экономики стали.
Тоже ситуация, конечно, неоднозначная. Справедливо вы сказали о том, что все-таки действительно часть промышленного потенциала потеряли. И можно сказать, что еще и утратили национальный контроль над оставшейся частью этого промышленного потенциала. Это очень ярко, скажем, видно. Там, не только в промышленном, кстати, сегменте, в банковском сегменте. Вот, и, конечно, пришли крупные европейские игроки, да и там американские игроки в ряде случаев. И в этом плане, конечно, пришлось расстаться со своим, в том числе и промышленным, экономическим частью, по крайней мере, этого суверенитета. Да, с другой стороны, расплатились за это различными субсидиарными программами. И это позволило реализовать определенные инфраструктурные проекты. То есть в этом плане они все-таки, часть стран, торганули, скажем, грубовато своим экономическим суверенитетом и определенные деньги получили. Поэтому, да, в ряде случаев произошла деиндустриализация. которая оплачена была различными формами грантов, проектов там, в области, скажем, зеленой энергетики и так далее.
Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности. В завершении хочется обратить внимание вот на какую иллюстрацию. Германия – это самый крупный донор финансовой помощи в Евросоюзе, а Польша – самый крупный получатель помощи. И вот сейчас Варшава рассказывает Берлину, как ему надо выстраивать свою газовую отрасль и какую энергетическую и внешнюю политику проводить. Причем делает это абсолютно на законном основании, как один член ЕС другому. И Польша, и страны Балтии мешают вырабатывать Европе единую политику в отношениях с Россией. Примешивают идеологию и транслируют позицию США. Между тем, Россия продолжает ждать и говорит об этом на самом высоком уровне, что Европа выберет более прагматичную, бизнес-ориентированную линию поведения в отношениях с нами. Это был «Конфликт интересов». Я Сергей Корнеевский. Благодарю за внимание.
«Конфликт интересов».